микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Мы видим атаки и заключения под стражу оппозиционных политиков, активистов в борьбе с коррупцией, независимых журналистов в таких районах, как Россия, Уганда, Венесуэла.
Доклад Государственного департамента США ставит Россию в один ряд с самыми репрессивными режимами мира.
Власть воспринимается как группа элиты, работающая только для себя, демагогически уверяющая, что она вообще говорит, заботится о людях. Периодически это вызывает сильное раздражение, особенно в ситуации ухудшения. Но реально это не ведет к участию в принятии ответственности людей.
Россияне не интересуются политикой и не хотят в ней участвовать. И это большая разница с Беларусью.
Минские соглашения сейчас представляют некую рамку, не более того. И на самом деле существуют абсолютно разные их интерпретации. Эти интерпретации полярные.
Разговор Путина с Меркель и Макроном. Почему сам факт общения не понравился Киеву? В США опубликован ежегодный доклад Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире. И раздел о России выглядит в этом году особенно плохо. Представляя доклад, государственный секретарь Энтони Блинкен поставил Россию в ряд со странами, которые находятся в числе самых репрессивных стран мира. Вот этот список.
Мы наблюдаем тенденцию с ухудшением прав человека в том, что в провинции Синьцзянь происходит геноцид преимущественно мусульманского населения уйгуров. Мы видим атаки и заключения под стражу оппозиционных политиков, активистов в борьбе с коррупцией, независимых журналистов в таких районах, как Россия, Уганда, Венесуэла. Мы видим это в произвольном заключении под стражу, избиениях и насилии против протестующих в Беларуси и в нарушениях прав человека и притеснениях населения Йемена, которые совершают стороны конфликта. Мы видим это в убийствах, сексуальных насилиях и других чудовищных действиях, которые совершаются в районе Тиграй в Эфиопии, в расправах, похищениях и пытках, которые совершает режим в Сирии, наряду с атаками на школы, рынки и больницы.
В особой части доклада указано, что в 2020 году в России произошло несколько случаев убийств или попыток таких убийств, осуществленных с ведома правительства или его агентами. В этой связи Госдепартамент обратил особое внимание на отравление оппозиционного политика Алексея Навального, давнего оппонента Кремля, который сегодня объявил голодовку в знак протеста против того, что ему не оказывается медицинская помощь. Из достоверных сообщений следует, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить Навального, говорится в докладе американского внешнеполитического ведомства. Несмотря на отравление Навального и международного сообщества расследовать это преступление, российские власти заявили, что поводов заводить уголовное дело нет, отмечается в документе. То, что все эти деяния остаются без наказаний, породило в стране атмосферу вседозволенности для силовых ведомств, отмечается в докладе. Приведу цитату. В декабре 2019 года Следственный комитет РФ впервые опубликовал данные о применении пыток в тюрьмах и СИЗО. Данные показывают, что с 2015 по 2018 годы из каждых 44 случаев применения насилия сотрудниками пенитенциарной системы только один заканчивался возбуждением уголовного дела, отмечается в докладе. Список нарушений прав человека в России, которые приводятся в докладе Госдепартамента, включает в себя десятки пунктов, среди которых грубое произвольное вмешательство в частную жизнь, строгое подавление свободы слова и СМИ, в том числе и с использованием закона об экстремизме, блокировка и фильтрация интернет-контента, запрет на анонимность в сети, жесткое подавление свободы ассоциаций, в том числе с помощью законов об иностранных агентах и нежелательных организациях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. Все эти массовые нарушения прав человека, однако, не приводят к каким-то протестам или недовольству значительной части населения. Наоборот, недавний опрос Левада-центра, эту организацию Минюст отнес как раз к тем иностранным агентам, о которых идет речь в докладе Госдепартамента США, центр это оспаривает. Итак, недавний опрос показал, что в России возросло число тех, кто совсем не интересуется политикой. В 2020 году таких было 21%, а сейчас 27%. Почти половина, то есть 45%, указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. Мой коллега Михаил Соколов говорил об этом с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Что показал ваш мартовский опрос? Почему политика каждый день приходит за людьми, а люди не хотят интересоваться политикой? В конце концов, 53% там в сумме это в малой степени интересуются или никак?
Это даже не самая высокая цифра. Вообще говоря, мы фиксировали и до 80% дистанцирования или отчуждения от политики. Это связано с тем, что, во-первых, нарастанием такой дистанции по отношению к власти. Власть воспринимается как группа элиты, работающая только для себя, демагогически уверяющая, что она, вообще говоря, заботится о людях, обеспечивает, ну, то есть поддерживает вот эту государственно-патерналистическую такую идеологию. Периодически это вызывает сильное раздражение, особенно в ситуации ухудшения, но реально это не ведет к принятию ответственности людей за положение дел и участию. Вот категорически не хотят участвовать в этом. Считаю, что политика дело грязное, что я не разбираюсь в политике, у меня нет возможности как-то влиять на принятие решения и так далее. Это вот чувство такой наученной беспомощности, это принципиально важный момент. Он очень важен для понимания этой ситуации. Нету институтов, нету среды, которая могла бы позволить людям выразить свои представления, свои интересы и добиваться их решения.
Ну, с другой вот стороны, проблем. Почти половина респондентов, 45%, говорят, что они внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. А этот значительный слой, он может пробудиться при каких-то условиях?
Это совершенно другая вещь. Это то, что мы, вот, мы там, с легкой руки Левада мы называем зрительское участие. Можно по телевизору следить за происходящим. Даже как болеть за команду, там, футбольную команду.
Это... Многие болельщики играют в футбол. Да. Во дворе.
Да. Ну, но это не та ситуация. Это дистанцированные отношения. Фактически это не участие. Это повод для поддержания идентичности коллективной, символической идентичности. Это другой уровень происходящего. Это, собственно, не политика.
Но они могут переместиться в активную категорию, например, с разрешения власти. Путин исчез, пришел не Путин, а разрешил, к примеру, какие-то выборы дополнительные.
Проблема в институтах. Появятся ли возможности этого? Очень важно посмотреть на то, кто считает, что у них есть возможности такие. Это зеленая молодежь, вот только что вышедшая из школы и воспроизводящая все идеологемы, такие официозы, и пенсионеры и чиновники. Вот, то есть старый состав и действительно чиновничество, которое считает, что оно участвует уже в политике, в управлении. А в принципе у людей нет понимания, что такое политика, если понимать ее вот как в демократических обществах. То есть это участие в деятельности политических партий, голосование за их программу и, соответственно, поддержка и прочее. Этого нету, потому что недоверие к партиям очень высоко, недоверие к профсоюзам тоже очень высоко, но они практически нет. И недоверие к судебной системе, которая могла бы, опять-таки, защищать их интересы в случае конфликта. Поэтому представление о том, что политика – это удел властей, и это чистая демагогия.
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовал мой коллега Михаил Соколов. Полностью интервью можно послушать, посмотреть и почитать на сайте «Радио Свобода» в разделе «Лицом к событию». Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Практически весь тот список нарушений прав человека, который составлен Госдепартаментом США в отношении России, повторяется и в разделе о Белоруссии. Единственное исключение – в Белоруссии из-за подтасовок на выборах президента 9 августа прошлого года возникли массовые протесты и Координационный совет оппозиции, что породило еще большую озлобленность режима Лукашенко. В минувшие выходные вновь были запланированы протесты, но людям в Минске так и не удалось собраться, а арестованы за один день были около 200 человек. Бывший министр культуры Беларуси, а ныне член Координационного совета оппозиции Павел Латушко так объясняет в интервью телеканалу «Настоящее время» будущую тактику оппозиции.
Мы, когда предлагали людям выйти на улицы 25-го, в последующем 27-го числа, понимали, что это одна из первых акций этой весны, этого нового политического сезона активности людей на улицах. Мы понимали, что режим осуществил превентивные действия, направленные на устрашение людей, заявлял о якобы готовящихся террористических актах, раскрытых схемах преступлений. Увеличена ответственность за участие в массовых мероприятиях. Теперь за участие грозит штраф даже до $2200 США. В следующем это может быть привлечение к уголовной ответственности. Огромное количество уголовных решений, приговоров, которые вынесены в отношении мирных манифестантов за последний период. То есть власть хотела устрашить людей. Но вместе с тем мы предложили условно-безопасную форму протеста, и она сработала. Если мы посмотрим с вами на Минск 24-25 числа, то мы увидели, какое количество фейерверков было над всем Минском, во всех частях города. Были марши автомобилистов, которые сигналили 25 и 27 числа. Были люди, которые выходили с символикой, может быть, не в центре, потому что это было рискованно, но люди, которые выходили и без символики, и писали в мои социальные сети о том, что они вышли в том или в другом районе города. То есть люди вышли на этот протест. И потенциал протеста, он гораздо выше. Понятно, что сейчас и риски возросли от этого протеста. И то, что за эти два дня протестных было задержано 500 человек, это показатель. К сожалению, режим стянул невиданное количество вооруженных сил, внутренних войск, сил специальных операций, МВД, для того, чтобы подавить протест. И вот возникает вопрос, так все-таки за Лукашенко проголосовало 3% или, как он утверждает, 80%? Если же он так боится этих 3%, так зачем он стягивает такое количество армий в мирное время в Минск, в год единения, который он им объявил? Единение, в его понимании, это подавление.
Но все равно, получается, запугивание работает в том случае, вот, что мы увидели в субботу?
Ну, не без этого, конечно. Давайте не будем иметь иллюзий, оно работает, но вместе с тем люди выходят, и они вот видите, сколько креативных различных шагов делали белорусы, организовывали акции, которые ищут различные другие способы протеста. Но есть и те, которые готовы выходить. То, что режим фактически подавляет всех подряд, ну вот вы говорили о некоторых примерах. Доставщик еды из Макдональдса был задержан даже с едой. Потом при протоколе еды уже не нашли. Задерживали даже сотрудника госпиталя МВД. То есть это полный абсурд, полный правовой беспредел. И это отрубают сук, на котором сидит сам Лукашенко. Ведь он уже просто не видит никого рядом тех, кто бы его потенциально мог поддерживать. Он считает врагами абсолютно всех. Это массовый негатив, который выльется на улицу. Я убежден, что это только начало нашей протестной весны. Мы уже начали готовить следующие протестные акции.
С Павлом Латушко беседовал мой коллега из телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Белорусский протест с самого начала был креативным. Вот и сегодня Международный фонд солидарности вместе с Беларусью представил сингл «Когда мы победим» в исполнении группы «Арт Марк». Так стартовал флешмоб в поддержку творческих людей Беларуси. Цитирую, эта композиция 100% народный продукт. В его записи участвовали как профессиональные исполнители, так и творческие энтузиасты из разных стран. У нас общая цель – приблизить наступление настоящего дня воли для всей Беларуси, заявил глава попечительского совета фонда бывший политзаключенный Сергей Скрипец. Давайте послушаем хотя бы один куплет.
Когда мы победим в один из дней весенних, в один из лучших дней за много-много лет, в
душе простынет свет,
очистится душа
всех бед и потрясений, всех страхов и тревог,
останется там,
и да сойдет
мана.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. Достойные доверия наблюдатели сообщают о тысячах смертей и ранениях гражданских лиц, а также о многочисленных случаях применения к ним насилия со стороны управляемых Россией сепаратистов в Донбассе. Это я вновь цитирую доклад Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Ситуация в сепаратистских районах Украины в последнее время становится более напряженной. Этот вопрос стал темой переговоров по видеосвязи между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Путиным. Сам факт такого разговора без участия Украины вызвал накануне довольно резкую реакцию в Киеве. Пресс-секретарь украинского МИДа даже заявил: «Наша позиция – ничего об Украине без Украины». Впрочем, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин не считает, что факт неучастия во встрече Владимира Зеленского – крамола.
Ну, смотрите, на самом деле самое важное, чтобы без нас не было ключевых дискуссий и самое главное, чтобы без нас не принимались решения. Я, например, доверяю нашим партнерам, и немецким, и французским. И они, естественно, могут говорить, в том числе и с Путиным, возможно, какие-то вещи.
Но без этом... Зеленского?
Смотрите, вот говорить, и ведь раньше такие разговоры были, как и мы говорили только с немцами и французами в трехстороннем формате.
На самом Хорошо, деле... а были такие у них форматы, но без Порошенко?
Были четыре, были три. Вот не надо искать каких-то глубоких вещей в том, что есть формальные геометрии. Знаете, вот я это называю геометрией, такой математикой. Самое важное, вот это действительно супер важно, чтобы за нашей спиной или через нашу голову не протягивались какие-то серьезные вещи. И вот для этого мы должны поддерживать доверие с нашими партнерами, в том числе с новой американской администрацией. Но на самом деле и в Берлине, и в Париже четко понимают, что никаких решений, которые будут не совпадать с ключевыми интересами национальной безопасности Украины, решить отдельно от нас, а потом, извините, надеть нам на голову, это 100% невозможно. А вы ж видите, сейчас происходит на Донбассе. Вот последняя провокация с гибелью наших ребят. Ведь одновременно идет еще и провокация на Донбассе, когда в подъездах там в Луганске и в Донецке развешиваются объявления, что те, у кого украинские паспорта, они иностранцы. Одновременно ускоряется паспортизация.
Российская вы уже имеете в виду?
Конечно. И все говорят, что будет до миллиона паспортов до конца года.
Ну, даже вы... есть разговоры о том, что будут голосовать на предстоящих парламентских выборах российских. А к чему это все? Почему так происходит?
А я считаю, что это ползучая аннексия. Вот то, что происходит, это самая классическая ползучая аннексия.
Аннексия, вы имеете в виду, все-таки давайте в терминах разберемся, аннексию, классическую аннексию, то есть что потом условно Россия присоединит эти территории по тому же сценарию, как сделано, например, с Крымом.
Или будет контролировать их как колонию, формально признав их независимость. То есть в любом случае это аннексия. То есть я сейчас употребляю термин не юридический.
Да, я именно поэтому уточняла.
Да, я прекрасно понимаю. То есть как раз вот тут не ловите меня на слове. Я имею в виду именно политически это как раз ползучая аннексия. То, что происходит. И, естественно, в Кремле готовятся торговаться с новой американской администрацией. И именно делают то, что они сейчас делают.
Знаете, что еще хочу у вас таки спросить? Минские соглашения, ну, по всей видимости, по сути, не работают. Как дальше вы видите дальнейший переговорный процесс? Стоит ли от них отказываться?
Смотрите, ну, всем понятно, вот то, что я сейчас говорил. Ну, всем понятно, даже я никого не хочу, ну, естественно, обижать, но есть обыватели, которые далеки от внешней политики. И даже им понятно, что на самом деле Минские соглашения сейчас представляют некую рамку, не более того. И на самом деле существуют абсолютно разные их интерпретации. Эти интерпретации полярные. А на фоне паспортизации, на фоне того, что сейчас делает Россия с ползучей аннексией, нужна новая стратегия. Это всем абсолютно понятно. Причем понятно и нашим партнерам, про которых вы говорили. И Германия, и Франция, понятно, и другим. Сейчас нужно работать над этой стратегией, понимая, что ситуация сейчас и, скажем, там, 2 года назад, 3 года назад, она фундаментально разная. Нельзя жить тем, что было несколько лет назад.
Начальник генштаба, главнокомандующий вооруженных сил Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам. Я вот что хочу спросить. Как часто вообще военная разведка докладывали при вашей каденции о подобных действиях? И что это может означать? Это, ну, действительно подготовка со стороны России к широкомасштабным боевым действиям уже с востока и с севера Украины? Или это просто бряцание? Или это политические заявления со стороны украинского генштаба?
Я, конечно, не могу рассказывать в эфире, как часто...
Но наша... я должна была попытаться.
Да, ну, естественно, я понимаю, вопрос, он по-хорошему провокативный. Но на самом деле наша разведка работает, разведка наших партнеров тоже работает, и мы прекрасно понимаем, что сейчас Россия может последовательно поднимать ставки и пойти на любой сценарий. Вот именно на любой сценарий. Я считаю, что это будет, скорее всего, комбинированный сценарий с классической военной эскалацией и гибридными методами. Поскольку цель России – это, в конце концов, распад Украины и ее государственности, так, чтобы нас не было в принципе. И вот эта цель, она достигается путем комбинации методов. Я уверен, что планы есть. И на самом деле просто выискивают момент, когда их использовать.
С Павлом Климкиным беседовала моя коллега из телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская. Кремль обвиняет в обострении ситуации украинскую сторону. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». С вами Ирина Лагунина. Еще о сепаратистских территориях. Власти Абхазии и Южной Осетии официально отказались от предложения властей Грузии по вакцинации населения препаратами Pfizer и AstraZeneca. А в самой Грузии неожиданно возник избыток вакцин. При этом главный иммунолог страны профессор Тенгиз Цирцвадзе назвал ситуацию с вакцинированием населения катастрофической. Абсолютное большинство грузин не хотят прививаться даже наиболее эффективными западными вакцинами, опасаясь осложнений. Недавно страну потрясла трагедия, произошедшая в провинциальном городе Ахалцих, где молодая медсестра впала в кому сразу после прививки препаратом AstraZeneca, а затем погибла от анафилактического шока. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Утром в среду Министерство здравоохранения Грузии опубликовало новые данные об эпидемии COVID-19. Всего с конца февраля вирусом SARS-CoV-2 заразились более 282 тысяч человек. Из них погибли более 3800 пациентов. И это в маленькой стране с населением около 3 700 000 человек. В процентном соотношении с числом населения Грузия по этим показателям занимает одно из первых мест не только в Европе, но и в мире. Особенно страшной оказалась вторая волна эпидемии, начавшаяся еще летом прошлого года, когда власти были вынуждены, чтобы не допустить окончательной смерти экономики, отменить карантин. И сотни тысяч человек, уставших сидеть дома, радостно рынулись на Черноморское побережье. В итоге взрыв заболевания, переполненные больницы, дефицит коек и аппаратов искусственной вентиляции легких, беспомощность врачей, нехватка медперсонала первого и второго плана, гибель медицинских работников от страшной болезни. Исправить ситуацию, казалось бы, может массовая вакцинация. В страну уже поступили 29 тысяч 250 доз препарата Pfizer и 43 200 доз вакцины AstraZeneca. Грузинское правительство изначально заявило, в отличие от соседних стран, не будет прививать граждан китайской или российской вакцинами. Западные вакцины в Грузию поступили с опозданием через платформу COVAX и в небольшом количестве. Но даже 72450 доз Pfizer и AstraZeneca оказалось слишком много для желающих привиться. Грузины, как выясняется, наиболее убежденные антиваксеры даже в масштабах всего мира. И власти пока ничего не могут поделать со всеобщей антиваксерной истерией. Одной из главных причин стала трагедия, произошедшая в первые же дни вакцинирования в небольшом городке Ахалцихе на юге страны, в 200 километрах от Тбилиси. 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе привилась препаратом AstraZeneca и сразу после укола в прямом эфире местного телевидения начала призывать ахалцихцев и всех соотечественников верить вакцинам, поскольку, по ее словам, они абсолютно безвредны. На полуслове ей вдруг стало плохо. Затем Меги впала в кому. Молодую женщину перевезли в Тбилиси, но не смогли спасти, несмотря на усилия лучших врачей. Непосредственная причина смерти – анафилактический шок. По злому року судьбы Меги Бакрадзе стала лишь второй за 25 лет жертвой вакцин всех видов Грузии. Тем не менее, вакцинофобия охватила общество. Глава Национального центра по контролю над заболеваниями профессор Амиран Гамкрелидзе, считающийся центральной фигурой в борьбе с пандемией COVID-19 в стране, сказал в интервью «Радио Свобода», что грузинские врачи, общество и власти все же преодолеют антивакцинные настроения и смогут ускорить темпы вакцинации.
Антивакцинное движение во всех странах действует, так что это не характерно только для Грузии. Антивакцинное движение всем мешает, и мы это все должны преодолеть, потому что когда новая вакцина внедряется, это всегда медленными темпами продвигается вперед. Я думаю, что все же мы это преодолим и все достигнем той цели, которую по нашей программе расписан.
Подчеркнул профессор Гамкрелидзе. Все последние дни грузинские телеканалы демонстрируют, как самые известные актеры, режиссеры, певцы, ученые, журналисты и политики прививаются одной из двух вакцин. Тем самым они пытаются продемонстрировать обществу, что трагедия, произошедшая с Меги Бакрадзе, ужасное исключение, а Pfizer, так же как AstraZeneca, в абсолютном большинстве случаев безвредны, и они спасают людей от убийственной вирусной болезни. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода.
На этом информационный дайджест «Время свободы» подошел к концу. С вами были продюсер Илья Бабчинецкий и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Студия подкастов «Радио Свобода».